Дорогая церковь и гости, приветствую всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Перед нашей общей молитвой хотелось бы прочитать отрывок, записанный в книге Бытие, 50 глава, это последняя глава книги Бытие, с 15 стиха. «И увидели братья Иосифы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью своей завещал, говоря, так скажи Иосифу, прости братьям твоим и вину, и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил этого добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их, и говорил по сердцу их». В 45 главе книги «Бытие» мы читаем такую трогательную картину примирения Иосифа и его братьев. Когда Иосиф падает на шеи своим братьям, он плачет, он их обнимает. И вот проходит, и вроде бы, знаете, конфликт исчерпан, все вопросы вроде бы решены. Но вот проходит 17 лет, почти 17 лет, умирает Иаков. И вот у братьев Иосифа появляется страх, появляется сомнение. А остался ли Иосиф верен своим словам, своему обещанию? А действует ли до сих пор его прощение? Что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? Иначе говоря, опростил ли нам Иосиф, действительно, опростил ли он до конца? Когда я нес диаконское служение, мне доводилось посещать членов церкви, которые в силу старости, немощи, болезни не могли ходить на собрания. И вот я долгое время посещал одну сестру, старицу. Сразу хочу сказать, это была очень хорошая сестра, она была хорошей христианкой. Она была вся такая добрая, всегда учтивая, корректная. Она всегда стремилась иметь общение на духовные темы. И вот однажды я к ней пришел, и она мне говорит, брат, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Меня в последнее время стали мучить такие страхи, такое сомнение. Вот я чувствую, что я скоро умру, силы меня оставляют. И у меня приходят такие мысли, а правильно ли я верила? В правильную ли я церковь ходила? А правильно ли я молилась? А простил ли меня Господь, ведь я же такая грешница, так много у меня грехов было. И знаешь, брат, я даже попросила своих детей, чтобы они пригласили православного священника, чтобы он надо мной совершил служение и причастил меня. Я спрашиваю ее, а раньше таких страхов не было у вас? Она говорит, раньше не было, но вот силы покидают, чувствую, что скоро будет смерть. И мне стало страшно. Я после этого долго с ней молился, беседовал, читал ей из Писания, пытаясь ее как-то вот утешить. В следующий раз мы пришли уже еще с одним братом, с диаконом. Мы вместе с ним молились, беседовали, читали ей из Слова. К ней отдельно потом приходил пресвитер церкви, тоже с ней беседовал и молился. И слава Богу, ее оставили все эти страхи, ее оставили все эти сомнения. Меньше чем через полгода после этого она отошла в вечность. И по словам ее сына, она умирала тихо и умирала спокойно. Почти 17 лет братья Иосифа жили вместе с Иосифом. И все эти годы они больше верили авторитету отца, нежели они верили словам прощения Иосифа. Бывает так, что мы с вами ходим в молитвенный дом, пребываем в доме Господнем, идем за Господом. Мы слушаем здесь проповеди, мы на малых группах изучаем Писание. Но вот приходит старость, немощь, или нас постигает какая-то страшная, обреченная болезнь, уже нет молодости, нет сил, умирает Иаков, нет вот этого самого земного основания, и могут появиться страхи, могут появиться сомнения, а правильно ли я верю, правильно ли я верил, правильно ли я молился, в правильную ли я церковь ходил, а простил ли меня Господь. Знаете, дьявол, он подходит именно в эти моменты. И вот Слово Божие нам говорит так. Апостол Петр в своем первом послании, в первой главе, в 13 стихе говорит. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явление Иисуса Христа». Он говорит, припоясавши чресло ума и бодрствуя. Иначе говоря, постоянно нужно иметь эту вот духовную бдительность, бодрствовать. В другом отрывке сказано, что бодрствуйте и трезвитесь, потому что враг ваш, дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Именно в эти моменты он подходит, моменты нашей слабости, когда оставляют нас силы, когда мы понимаем, что скоро мы предстанем пред Божьим лицом. Он подходит и говорит, а подлинно ли сказал Бог? А можно ли доверять всему тому, что ты делал, как ты молился, как ты верил, как тебя учили? И далее здесь он говорит, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Христа. Совершенно, то есть без всякого сомнения, уповать на прощение и милость Христову. Не так давно у нас в церкви было крещение, и вот Геннадий Андреевич, давая напутственное слово, привел текст из первого послания Иоанна, 1 глава, 9 стих. Чудесные слова, братья, сестры. «Если мы исповедуем наш грех перед Ним, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды или неправедности по-другому». И вот какой бы ни был наш грех, Христос силен его очистить и простить. Но вот в этом отрывке мне особенно хочется обратить внимание на слова Иоанна. Он, то есть Христос, будучи верен и праведен. Христос, будучи верен. То есть Он верен. Есть такое слово, может быть, оно звучит неблаговейно и не совсем применительно к Господу, к Христу. Слово «порядочность». Вот Христос, Он более чем порядочен. Если даже мы неверны, если даже где-то мы проявляем слабость, маловерие, малодушие, то Христос остается верным. Он, будучи верен и праведен. И вот говоря и возвращаясь к истории Иосифа, Иосиф подтверждает свои слова своим братьям. Он еще раз им подтверждает то, что он порядочен. И как мы находим с вами в 21 стихе, «И успокоил их, и говорил по сердцу их». И вот мне бы хотелось сегодня пожелать всем нам, братья и сестры, у кого-то, может быть, есть какие-то сомнения, колебания сегодня, чтобы вот слова, которые написаны в первом послании Иоанна, в первом послании Петра, они легли на наше сердце, чтобы они успокоили нас. Может быть, кого-то впереди ждут вот эти самые сомнения, потому что, как сказано, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И, может быть, еще впереди вы будете сомневаться. Помните, что Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но вот, говоря откровенно, по-человечески, по человеческому разумению, для братьев Иосифа, его прощение, это было, скажем так, чудом. Для них это было, может быть, непонятно. Они не могли это вместить. Как можно за такое простить? В Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Матфея мы находим с вами, когда Петр подходит к Христу. Это 18 глава, 21 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до 70 раз. Вот вопрос Петра, он имел очень большое значение для Петра. Он был очень важен, потому что здесь, в синодальном переводе, он обращается с восклицательным знаком. «Господи!» и потом стоит восклицательный знак. «До 70 раз прощать брату моему». Может быть, я скажу по жестокосердию своему, но мне кажется, как я думаю, простить 7 раз за одно и то же, это не так уж и мало. Это, в принципе, не так уж и мало. Я сейчас не беру в расчет тот случай, если 7 раз вам на палец наступили, 7 раз перепутали ваше имя, или 7 раз вы договорились там встретиться, и люди опоздали на эту встречу, 7 раз вы простили. Нет. Я имею в виду те ситуации, когда вас действительно унизили и растоптали, когда вас попытались уничтожить как личность, когда нанесли вам очень серьезный моральный и, может быть, даже где-то физический урон, когда вас очень сильно оклеветали, оговорили. И вы знаете, простить 7 раз за одно и то же – это уже немало. Обычно у нас после 2-3 раза срабатывает какой-то здравый смысл, и мы думаем, если человек не меняется после 2-го раза, 3-го, а стоит ли вообще с ним иметь дело? Стоит ли в принципе к нему относиться как к своему брату и называть его братом? Поэтому простить 7 раз за серьезный проступок, за серьезный грех, это немало. Но вот Иисус говорит, не до 7 раз, а до 70 раз. И я думаю, что история Иосифа – это история о том, как Иосиф простил своим братьям до 70 раз, а может быть даже и больше. Он простил им очень многое. Он простил им ту зависть, которую они питали к нему, ненависть. Причем эта ненависть, когда мы читаем эту историю, она все увеличивалась и увеличивалась. Он простил им то, что они смеялись над ним. Вон он идет, сновидец. Он простил им то, что они хотели его убить. И, между прочим, убили бы, если бы не его брат Рувим. Он простил им то, что они бросили его в яму. Он простил им то, что они его продали. Уже 6. Он простил им то, что они потом стали лгать его отцу. Это уже 7. И не только это он им простил. Он простил им потом каждый свой день, который он провел в рабстве. Он прощал за самого себя и за своего отца. Он понимал, видимо, догадывался, что они будут жестоко относиться к его отцу. Представляете, это какую нужно иметь жестокость, чтобы смотреть в глаза своему отцу каждый день. Может быть, даже когда-то разделять с ним трапезу и при этом ему лгать. Лгать, что сын твой, скорее всего, погиб. Ведь наверняка Иаков, он пытался как-то поговорить с этими братьями отдельно, выяснить, может быть, какие-то обстоятельства и детали. И они лгали ему. Все эти годы смотрели ему в глаза и лгали. И когда вот Иосиф примиряется с братьями, и братья потом приходят к Иакову, говорят ему, что сын твой жив, он вначале им не верит. А потом, когда он поверил им, в 45 главе, в 27 стих, по-моему, там сказано, и ожил дух Иакова. То есть, представляете, с каким чувством, с каким сердцем все это время жил отец, пока Иосиф находился в рабстве. Надо сказать, что эти самые годы рабства, они не прошли для Иосифа тоже, скажем так, бесследно. Мы обращаем с вами внимание на то, что Бог был с ним, что он его благословлял. Но вы знаете, Иосиф тоже понес определенный урон. Я думаю, что он в какой-то степени потерял здоровье. Потому что вот в последних стихах книги «Бытие» мы сами читаем, что Иосиф умирает раньше своих, раньше братьев своих, и увидит, это 24 стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я умираю». Хотя он был предпоследним сыном в доме своего отца, но умирает он раньше всех. Потому что, видимо, это тоже не прошло бесследно для него. И тем не менее, Иосиф прощает своим братьям все это. Я думаю, что до 70 раз, а может быть даже и больше. И вот что же помогло Иосифу простить своих братьев? Вот обычно, когда я слышу проповеди на эту тему, братья говорят, ну, помогла ему любовь, он любил братьев своих. Я соглашусь, конечно же, любовь, потому что любовь, она милосердствует, она все покрывает, но вот в этом отрывке, который мы читаем с вами, Иосиф говорит о двух причинах, которые помогли ему простить своих братьев. И первое, это 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь». «Ибо я боюсь Бога». Первая причина, по которой Иосиф прощает братьям, он боится Бога. Вы знаете, если в сердце человека живет непрощение, если в сердце человека постоянно живет обида, и он не может простить, значит, у него нет истинного, подлинного Божьего страха. Потому что Слово Божие говорит нам ясно, с милостивым ты поступаешь милостиво, с чистым чисто, да, а с лукавым по лукавству его. Потому что сам Христос учит и говорит, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Иисус говорит в молитве «Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Если здесь, на этой земле, идя по этому земному пути, мы не можем простить, мы держим вину, как мы собираемся в вечности посмотреть в лицо брату, а уж тем более Христу? Ведь Он простил нам гораздо больше. Поэтому пока мы здесь, на этом земном пути, надо торопиться, надо спешить простить, спешить примириться. Иисус говорит, что вы свяжете о земле, то будет развязано там, в небесах. Вот сам по себе переход в вечность, сама смерть, она не делает нас лучше и чище. Вот то, что мы свяжем здесь, то и пойдет туда, в небеса. Иисус тоже в Нагорной проповеди, в 5 главе Евангелия от Матфея учит и говорит, с 25 стиха. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Иисус говорит, вот пока ты еще на пути, вот пока мы с вами еще на нашем земном пути, пока мы еще на пути вот к этому судилищу Христову, пред которым нам надо всем будет встать и дать отчет, надо примириться. И причем Христос говорит, спеши это делать, спеши это делать. Если мы не сделаем этого, то наказание, оно будет неминуемо. Истинно говорю, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Я, наверное, уже приводил этот пример с этой кафедры, но я не побоюсь повториться, еще раз его приведу. Один пресвитер из Одесской церкви рассказывал случай, который был у него в общине. Они хоронили одну сестру. Она была христианкой очень долгое время. Она пела в хоре, была хористка. Правда, последние, может быть, год-два она не ходила в собрание, она была прикована к кровати. Они ее хоронят, и вот гроб стоит в доме молитвы. Проводится служение, повезли потом ее на кладбище. На кладбище тоже брат проповедует, и вдруг голос, она не моя. И вы знаете, всем стало не по себе. Кто-то голос, кто-то гром, услышал шум. Сестру похоронили, а братья стали разбираться, а в чем же дело. Что же это такое? Как прям откровение какое-то. И стали разговаривать с ее родственниками. И дошла очередь до старшей дочери. Дочка у нее была не членом общины, церкви, она была неверующая. И выясняется, что с дочерью они были долгие годы в конфликте. Они вообще с ней даже не разговаривали и не общались. И дочка говорит, вот в день смерти я просыпаюсь, и меня что-то побуждает идти к матери, чтобы примириться с ней. Я прихожу к ней и говорю, мам, ну не могу я так больше. Прости меня. Прости, я виновата. Сколько тебе еще жить, я не знаю, поэтому прости. И она ей сказала, я никогда тебя не прощу. Это были последние слова, которые она услышала от матери. И потом такое свидетельство всей церкви, она не моя. Итак, первое, что помогло Иосифу, что Иосифу помогло простить братьев, он говорит, ибо я боюсь Бога, это Божий страх. Второе, что помогает, что ему помогло, это то, что он всю свою жизнь, всю ситуацию, которая с ним произошла, всю судьбу, как мы с вами скажем, весь свой жизненный путь вместе с этими обидами, он все это предал в руки Господне и все это принял как от Господа. Он говорит так, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. И в 45 стихе, это когда он примиряется с братьями, 45 стих, 7 глава, 7 стих, 45 глава. «Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на этой земле и сохранить жизнь вашу». И 8 стих. «Итак, не вы послали меня, но Бог, который и поставил меня отцом, фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». То есть Иосиф все принял как от Господа. И вы знаете, в то время еще не было Рима, не было апостола Павла, не было послания к римлянам. Но вот слова «любящим Бога, призванным по его избавлению, все содействуют ко благу», они вжили в сердце Иосифа. Иосиф применил эти слова в свою жизнь. Он понимал, что все, что с ним происходит, содействует ко благу, в том числе и обиды. И поэтому свои обиды он принес Богу. Он принес пред престол Господень, и это помогло ему простить его братьев. Сказано, что те, которые Христовы, те распяли свою плоть со страстями и похотями. Вот чтобы простить, нужно иметь Божий страх. И нужно принести эту ситуацию к Господу, предать все в его руки. И это поможет избавиться от чувства вот этого вот непрощения. Я помню, один брат из церкви Воскресения рассказывал о себе историю такую. Это было в советские времена, у него была импортная отвертка. Вот братья, они, наверное, знают, что в те времена с хорошим инструментом было очень туго. Это сейчас можно любой инструмент купить, заказать, и тебе даже домой привезут его. А тогда хороший инструмент, это, в общем-то, была редкость, дефицит. У него была хорошая импортная отвертка. И сосед попросил, Андрей, дай мне отвертку, мне машину починить. Он ему дает утром. И вечером возвращается домой, подходит к соседу, он там ковыряется около машины. И говорит, ну, отвертка пригодилась? Он говорит, да, пригодилась. Ну, давай. Он говорит, как давай? Я ее тебе отдал. Когда отдал? Ну, видишь, на капоте нет ее, инструменты, видишь, а отвертки нет. Значит, отдал. И брат говорит, вот не узнаю самого себя, что-то так меня заело. Так мне стало обидно. Вроде бы мелочь, отвертка, но простить не могу. Все мысли, вот весь вечер про эту отвертку. Ночью, всю ночь проворочился, уснуть не могу. Вот как будто эту отвертку вонзили ко мне в сердце. Вот сидит она и все, прям даже чувствую ее там, за грудиной. Пошел утром на работу, работаю, не могу работать. Все из рук валится, вот отвертка эта у меня в сердце, и все, не могу простить. Отпустить не могу, как наваждение, как прям одержимость какая-то. Взмолился, Господи, вырви ты эту отвертку из сердца у меня. Помоги ты мне отпустить это все и простить. Господи, избавь меня от этой отвертки. Возвращаюсь обратно домой, сосед выглядывает из окошка. Андрюха, зайди, нашлась твоя отвертка. Она у меня там в «Жигулях» под полочку завалилась. Машины не получалось как-то мне починить, я расстроился и забыл про нее. А брат говорит, когда я услышал это, мне было все равно. Я и не обрадовался, и не огорчился. Мне было не тепло и не холодно, потому что Господь вырвал эту отвертку. И вот нам, если мы не можем простить, нужно распять нашу плоть с ее страстями и похотями. Все предать Христу, как это сделал Иосиф. Он все принес пред престол Господень, всю свою жизнь вместе с ее обидами. И вот сколько может быть этих отверток у нас в сердце? Это неаккуратно сказанное слово, какой-то, может быть, взгляд или ситуация. И, может быть, это сидит в нас, и мы простить никак не можем. Надо все принести пред престол Господень, к кресту Голгофы. Итак, да благословит нас Господь, чтобы мы не сомневались в Его благодати, как братья Иосифа сомневались в Его прощении. И пусть Господь поможет нам прощать до 70 раз, имея страх Господень и принося все к Его престолу, все свои обиды. Аминь.